Мир вам, дорогая церковь! Я очень рад вас видеть в этот праздничный день, когда наша страна празднует День Благодарения, который сам о себе говорит, что в этот день мы хотим наполниться больше благодарностью, и вы пришли сюда для того, чтобы воздать благодарность тому, кто действительно ее достоин, для того, чтобы сегодня пережить удивительное соприкосновение со Словом нашего Бога. Сегодня мы живем в особо трудное время, когда неблагодарность, недовольство и ропот словно как раковая опухоль разъедает общество. Современная медицина научилась лечить множество болезней. Психология предлагает новые методы решения различных внутренних конфликтов. Технология заметно упростила жизнь, а богословие, как никогда, призывает нас принять всевластие Бога. Но, несмотря на это, ропот и недовольство остаются быть постоянными спутниками человека. Это порой происходит даже тогда, когда Божья слава должна вызывать особый трепет и восторг, когда мы находимся в доме молитвы. Нередко бывает так, что после собрания, где пели Господу о Его величии, где слушали Его Слово, где выражали единство в вечере Господней, люди все равно уходят с недовольным, ропчущим сердцем. И я не удивлюсь, что сегодня, когда были здесь, и мы слышали об опасности ропота, этот ропот все равно будет проявляться и даже в этот праздничный день. Однако эта проблема не новая. Меняются традиции, культуры и технологии, но человеческая природа остается прежней, склонной к ропоту и недовольству. Я вспоминаю еще в молодости моей, группа «Спасение» пела песню, в которой очень красочно пыталась описать ропот среди христиан, живущих в 90-х годах. Послушайте, там есть такие слова. Есть люди в этом мире, в деревнях, в городах. Их жизнь есть вечный ропот всегда во всех делах. Они всем недовольны, им угодить не в мочь, то есть их тяжкий недуг, все ропщут день и ночь. Им тяжело в деревнях, им плохо в городах, все люди им плохие, их речи ох да ах. Жена винит все мужа, а муж винит жену, они всегда находят других людях вину. То цены слишком низки, то слишком высоки. Так ропщут год за годом всю жизнь свою они. Плохой для них пресвитер, не нравится им хор, не так сказали слово и не на месте сбор. Плохи для них все члены, все делают не так. И им, как ни старайся, не угодить никак. В собрании они редко, то жарко, то сквозит, то их пугает дождик, то голова болит. И там есть привет, припев. О, они ропщут понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу. Ропщут субботу и даже воскресенье. Ропщут всю неделю. Подумайте, прошло почти четверть века, а слова этой песни совершенно не потеряли своей актуальности и сегодня. За это время многие из армянства перешли в кальвинизм. Только благословенное учение о суверенности Бога не смогла заглушить ростки данного порока. И для многих к ужасу оказалось, что даже кальвинисты склонны к ропоту и недовольству. Это для того, чтобы нам познать ужас данного греха и увидеть библейский путь борьбы, я предлагаю в этот праздничный день погрузиться в наставление апостола Павла, которое сегодня читал брат Андрей. Перед тем, как мы это сделаем, я хотел бы попросить вас, слушая данную проповедь, не думайте о соседе, но думайте о себе. Я знаю, ропот окружающих людей более заметен, чем ропот собственного сердца, поэтому вам сосед будет сиять ярче. Но помните, это проповедь не о соседе, это проповедь для вас, поэтому примите это слово от Господа лично для себя. В самом начале данного раздела апостол Павел раскрывает, что израильский народ, который Бог вывел из египетского рабства, имел достаточно причин для благодарения, поэтому их ропот и недовольство были безосновательны. Посмотрите на безосновательность их ропота, он начинает так данное повествование: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились Моисея в облаке и море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». Но дальше сказано: «Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они были поражены в пустыне». Кстати, вот это выражение: «не о многих из них благоволил Бог, поэтому они были поражены в пустыне», а он дальше раскрывает один из грехов, за что они были поражены в пустыне, это был ропот и недовольство. Это ропот. Обратите внимание на противопоставление слова «все» в первых четырех стихах и «многие» или в контексте уже «немногие» только остались благодарными. Другими словами, все эти люди пережили одинаковые благословения, но только некоторые из них не были подвержены ропоту. Апостол Павел раскрывает, когда Бог вывел их из египетского рабства, все они были под облаком, то есть всех их вел один и тот же облачный столб Божьей славы. Когда по пути в обетованную землю все они находились в смертельной опасности, Бог для всех их раздвинул воды Красного моря, и все они прошли сквозь море. Более того, все они были крещены в Моисея в облаке и море, то есть они были отождествлены с Моисеем, составив один Божий народ под руководством одного Божьего пророка. Таким образом, они имели одинаковое положение пред Богом, как его народ, и одного лидера, поставленного Богом Моисея. Нашими словами, все они ходили в одну церковь и слушали одного и того же проповедника. Когда они переживали голод, Бог даровал всем им одну духовную пищу, небесную манну, которую Моисей назвал «хлеб с неба». Именно об этом позже Асав вспоминает в одном из своем псалме, говоря: «Он повелел облакам свыше и отверз двери неба и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек, послал он пищу до сытости». И этот хлеб, хлеб ангельский, хлеб небесный был доступен каждому из них. Каждый мог есть его столько, сколько его хотел. Когда они испытывали жажду, Бог даровал им одно и то же духовное питье, то есть воду, которую они пили из скалы. Он говорит: «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, который был Христос». По иудейскому преданию, камень, который ударил Моисей, постоянно сопровождал их в пустыне, обеспечивая их водой, и эта вода, истекущая из камня, была свидетельством постоянной Христовой заботы о них. Обратите внимание, здесь говорится о всех. Все переживали одинаковые благословения, и несмотря на это, что все пережили одинаковые благословения, все же немногих из них благоволил Бог. Немногих. Доказательством этого является то, что большинство, а точнее все, кроме двух, были поражены в пустыне. Все. Множество, которое вышло из египетского рабства, они все пережили одно благословение, но только двое из них вошли в обетованную землю, а все остальные были поражены, и одним из грехов их поражения был ропот. Апостол Павел говорит, но не многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Это поразительная истина. Хотя все получили одинаковые благословения, хотя все видели одни и те же Божьи дела, только к некоторым из них Бог явил свою благосклонность, остальных Он за их грехи поразил в пустыне. Важно подчеркнуть, что этот текст не говорит о потере спасения, он говорит о последствиях греха. Дело в том, что в пустыне умерли даже истинно спасенные люди, одним из которых был сам Моисей. Далее апостол Павел подчеркивает важную деталь. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они похотливы. Это были образы для нас. Апостол Павел указывает, что каждый из нас должен посмотреть на эту историю, как в зеркало, там их падение, здесь нам предупреждение. Другими словами, все эти события произошли и записаны не просто как исторический факт, но чтобы каждый верующий мог извлечь из них практические уроки и прежде всего научиться контролировать свои греховные желания. Он говорит, все это для нас, чтобы мы не были похотливы на злое. Павел показывает, что корень нашего злого поведения – не трудные обстоятельства, а неконтролируемые похотливые желания сердца. И как мы видим дальше, одним из выражений этой злой похоти является недовольство и ропот. Недовольство или ропот. Именно это Павел хочет, чтобы мы увидели. Недовольство, оно безосновательно. Люди недовольны не потому, что чего-то не получили, но потому, что позволяют злу или злой похоти выходить из сердца. Мы видим, что все израильтяне получили одинаковые благословения от Бога, но их реакция была разной. Так происходит сегодня. Все живут в одном городе, но одни довольны, а другие постоянно ропчут на погоду. Все покупают продукты в одних и тех же магазинах, но одни благодарны, а другие постоянно жалуются то на цены, то на качество. Все передвигаются по одним и тем же дорогам, но одни остаются спокойными, благодарными, а другие ропщут на каждую пробку, яму или задержку. Все мы посещаем одну церковь и служим одну и ту же проповедь, но одни уходят вдохновленные, а другим вечно что-то непонятно или чего-то не хватает. Все имеют одних и тех же лидеров, но одни переживают благодарность, а другим их лидерство кажется слабым. Все ходят наши дети на одни и те же церковные занятия, но для одних это благословение, а другие недовольны тем, как детей их поучают. Этот список может дальше продолжать. Так Павел ясно показывает, недовольство – это не слабость, характер, не черта темперамента и не следствие трудностей. Недовольство – это проявление злой похоти, внутреннего желания другого, нежели того, что Бог дает нам в это время. Итак, в самом начале апостол Павел, раскрывая проблему, с которой мы сталкиваемся, одну из проблем, проблему ропота, он раскрывает, что ропот, он совершенно безоснователен. Раскрыв безосновательность этой злой похоти, выражающейся в недовольстве, апостол Павел далее показывает, что этот грех не просто неприятный, но он крайне опасный. Это грех крайне опасный. Посмотрите еще раз на 6 стих, здесь сказано, «А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». Он говорит о злой похоти, которая исходит из нашего сердца. После этого апостол Павел приводит небольшой, но очень показательный список, в котором раскрывают четыре наиболее распространенных формы злой природы или злой похоти. Как в то время, так и сейчас. И этот список начинается с идолопоклонства, и этот список заканчивается ропотом. Все это показывает, что эти грехи, которые находятся между ними, имеют один и тот же источник сердца, желающий не того, что дает Бог. Послушайте, он говорит, не будьте также идолопоклонниками, как и некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить и стал играть. Не станем блудить, как некоторые из них блудили, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали, погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Злая похоть, злая плоть, идолопоклонство, блуд, искушение Христа и ропот. Читая эти слова, кто-то может сказать, понятно, что грех идолопоклонства достоин Божьего суда. О блуде и говорить нечего. Это тяжкий грех, открыто оскорбляющий Божью святость. Ясно то, что нельзя искушать Христа. Но что в этом списке делает ропот? Как апостол Павел мог поставить ропот, то, что многим кажется почти безобидной привычкой, в один ряд с идолопоклонством, блудом и искушением Бога? Неужели последствия этого терпимого греха настолько же серьезны, как последствия блуда или идолопоклонства? Так что общего между искушением Бога, блудом и недовольством? На первый взгляд ничего. На первый взгляд ничего. В церквах могут отлучить за блуд, за идолопоклонство. Ну, за искушение Христа возьмут на замечание. Но я не слышал, чтобы кого-то взяли на церковную дисциплину за вечный ропот. Нам кажется, эти грехи несовместимы. Но апостол Павел сознательно ставит эти грехи в один ряд, показывая, что все они и исходят из одного и того же корня. Чтобы понять это, давайте посмотрим на саму природу недовольства. То, что мы привыкли считать мелким, простительным или почти безобидным грехом. Чтобы ответить на этот вопрос, давайте посмотрим на проявление этого греха в истории Израиля. Посмотрите, еще раз здесь сказано, не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Кто-то может спросить, когда это было? Одно из событий записано в книге чисел, когда народ Израиля в пустыне открыто выражал недовольство и ропот против Моисея и Аарона. Но это был не единственный случай. Еще в начале пути, когда народ испытывал нехватку пищи, Моисей предупреждал их об опасности этого греха. Исход 16 глава сказано, 2 стих, «И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне». И в 8 стихе Моисей объясняет, «И сказал Моисей, узнаете, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеба досыта, ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против Него. А мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа». В этих словах я хотел, чтобы вы увидели, ропот израильтян в пустыне был классическим путем проявление недовольства Божьими путями. Да, хотя они были недовольны руководством Моисея и Аарона, все же Господь воспринимал их ропот как недовольство самими Божьими путями. Моисей говорит, вы ропщите не против нас, но вы ропщите против Господа. Почему их ропот против Моисея? Это и был ропот против Господа. Очень просто, потому что каждое событие в их жизни было выражением Божьего промысла. Это не Моисей привел их на это место, но Бог вывел и вел их. Это не решение Моисея повлияло на то, что общество, в обществе была нехватка пищи, но это было решением самого Бога. Поэтому ропот на Моисея воспринимался Богом как ропот на него. Подобный в нашей жизни, когда мы недовольны родителями, супругами, работой, правительством, церковью, пресвитерами, лидерами малых групп, то мы недовольны Божьими путями, которыми Он нас ведет. Когда вы недовольны погодой, вы недовольны Божьим решением, которое определил, какая сегодня будет погода. Когда вы недовольны трафиком, который на дороге, вы недовольны не просто впереди ездящими машинами, которые смотрят аварию где-то на противоположной стороне. Вы недовольны самим Божьим предопределением, который определил каждое мгновение вашей жизни. Хотя в тот день Бог помиловал израильский народ, позже Он достаточно сурово наказывал их за недовольство. Посмотрите на несколько примеров, которые мы находим в книге чисел. 11 глава, 1 стих. Народ стал роптать слуг Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. Народ стал роптать слуг Господа. Не, они не на Господа не роптали, они роптали на Моисея и Аарона. Но Бог воспринимал этот ропот против него, и воспламенился гнев, и пожар начался в стане Израиля. 4 стих этой главы их не научило и не остановило. Это 4 стих. «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, и с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом?» 33 стих. Когда Бог послал на мясо, Моисей отмечает, мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великой язвой. Поразил Господь весьма великой язвой. Это поражение было за их недовольство пищей, которую они вкушали. Как сегодня часто бывает у нас, открываем холодильник и говорим, нечего мне поесть. Хотя холодильник переполнен. Это ропот. Это ропот, это недовольство. Недовольство не против родителей и не против того, кто закупается в холодильник. Это ропот против Господа. И апостол Павел говорит, это пример для нас, чтобы мы не были похотливы на злое. Чтобы зло не вырывалось у нашего сердец, когда мы стоим у холодильников. Посмотрите, 14 глава. Вновь события. Когда они уже не вошли в обетованную землю, написано, «И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы». 26 стих. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, доколе злому обществу этому роптать на меня?» Обратите внимание, они роптали, написано, Моисея и Аарона, а Бог говорит, доколе злому обществу роптать на меня? Ропот сынов Израилевых, которые они ропчут на меня, я слышу. И там он провозгласил, что все они падут в пустыне. 16 глава. Через две главы. Вновь мы встречаем подобную историю. На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило, «Вы умертвили народ Господень». Это произошло после поражения Корея и его сообщников. И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к Ине собрания, и вот облако покрыло его, и явилась слава Господня, и пришел Моисей и Аарон с Ине собрания, и сказал Господь Моисею, говоря, «Осторонитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение». И возникает вопрос, за что? За то, что они возроптали. И дальше сказано, они пали на лица свои, сказал Моисей Аарону, возьми кадильницу и положи в нее огня жертвенника и всыпь курение, и неси скорее к обществу и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение. И взял Аарон, как сказал Моисей, побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе, и он положил курение, заступил народ, стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. И умерло от поражения 14 700 человек, кроме умерших по делу Корея. Более 14 тысяч человек погибло за ропот. За ропот. За недовольство. Это небольшой, но очень показательный список реакций Бога на ропот и недовольство народа Израиля. И не случайно апостол Павел называет его грехом злой похоти. Это не безобидный, но страшный грех против Господа. Можно сказать, что ропот погубил больше израильского народа, чем грех блуда. Позже мы читаем, что ропот Израиля не только лишил его многих благословений, но также подтолкнул Моисея к греху, за что он также был умерщвлен в пустыне. Числа 20 глава, послушайте, здесь сказано. «И пришли сыны Израилевы, все общество, пустыню Син, первый месяц, и остановился народ в Кадесе, и умерла там Мариан, и погреблена там. И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона, и возроптал народ на Моисея, и сказал: «О, если бы мы умерли тогда, мы, когда умерли братья наши пред Господом, зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывел нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять? Нет ни смоковницы, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья». И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу скини собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господня. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, скажи в глазах из скалы, и она даст из себя воду, и так ты можешь, изведешь им воду из скалы, напоишь общество и скот его». И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему, и собрали Моисей и Аарон народ скале, и сказали им: «Послушайте, непокорные, разве вам из этой скалы извести для вас воду?» Что это слова? Это слова уже раздражения человека за их ропот. Вы помните, Писание называет, что Моисей был кратчайший из всех сынов человеческих. То есть Моисей – это был человек, который был глубокого, стойкого духа, которого было трудно вывести на эмоции, он мог контролировать себя, но в этот момент этот ропот, который день за днем продолжался, уже не выдержал Моисей. И написано: «Поднял руку свою, ударил скалу жезлом своим дважды, потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не ведете вы народа моего этого в землю, которую я даю ему». Братья и сестры, опыт недовольства настолько разрушительны, что могут разрушить не только собственную жизнь, но и повлиять на других, подтолкнув их ко греху. Не случайно и сегодня многие, общаясь с людьми, постоянно ропчущими и недовольными, впоследствии сами переживают недовольство, раздражение, гнев или даже отчаяние. Это показывает, что недовольство не ограничивается личными последствиями. Оно, как вирус, распространяется на окружающих, портит отношения, разрушает единство, потом подталкивает других к греху. Братья, которые читали притчи, вы знаете, там сказано: лучше жить в пустыне, чем с недовольной или ропчущей женой. Даже в то время понимали, лучше жить в пустыне, в нищете, нежели жить с ропчущим человеком. Джон МакАртур пишет, Ропот – это недовольство Божьей полновластной воли в отношении нашей жизни и жизни других. Это грех, к которому Бог, несмотря на свою благость, не относится безучастно. Когда народ, когда Божий народ сомневается или жалуется, он тем самым бросает вызов Божьей мудрости, милосердию, доброте, Его любви и праведности. Нам нужно быть довольными не только ради собственного благополучия, но для Божьей славы, для Божьей чести и славы. Ропот бесчестит нашего Небесного Отца, а довольство прославляет Его. Обратите внимание на последние слова. Ропот бесчестит нашего Небесного Отца. Но так как Бог всегда защищает свою честь, Он своей ревности часто наказывает недовольство в жизни людей. Именно это объединяет ропот и недовольство с другими грехами, упомянутыми апостолом Павлом. Все они имеют один и тот же корень – неудовлетворение Божьим всевластием или недовольство Божьей волей. То есть в любом виде греха, будь то идолопоклонство, блуд, искушение Бога или ропот, проявляется одно и то же сердце, которое не доверяет Богу и не находит наслаждения в нем. Поэтому, как бы мы ни относились к ропоту и недовольству, как к малозначному греху, помните, оно скверняет нас так же, как и скверняет грех блуда и вызывает Божий гнев так, как вызывает идолопоклонство. Итак, мы увидели, с одной стороны, недовольство, оно безосновательно, с другой стороны, оно крайне опасно. Именно в последующих стихах апостол Павел призывает бороться с этим грехом и не допускать, чтобы он овладел нашим сердцем. Зачитав послание до этого места, кто-то может спросить, как возможно справиться с этим разрушительным грехом недовольства, который постоянно подстерегает нас? Что делать, чтобы не попасть в ловушку ропота? Как предохраняться, чтобы не заразиться данной болезнью злого сердца? В этом тексте далее апостол Павел предлагает три простых, но ценных урока. Три простых, но ценных урока. Во-первых, помните историю прошлого. Помните историю прошлого. Сказано, все это происходило с ними, как образы, а написано в наставлении нам, достигших последних веков. Апостол Павел раскрывает, что эти события являются и имеют не только историческое значение, они написаны для наставления или предупреждения, чтобы мы с вами увидели губительность данного греха. Слово «наставление» подразумевает гораздо больше, чем просто учение. Оно означает совет, который дается с целью убедить человека изменить свое поведение, чтобы не повторять ошибок прошлого и не поддаться привычке греховного недовольства. Наставление – это практическое руководство, которое помогает нам ориентироваться в жизни и принимать правильные решения, исходя из Божьей мудрости. Апостол Павел говорит, это происходило как образ или как знак, как сравнение для того, чтобы дать нам наставление, которые живут сегодня последнее время, и часть этого наставления для того, чтобы мы могли увидеть опасность ропота. Именно в этом одна из ценностей Священного Писания. Оно желает, чтобы мы научились на примере других. Вы знаете, даже в народе говорят, что умный учится на чужих ошибках, а глупый на своих, а бестолковый вообще не учится. Это выражается в наставлении апостола Павла к Тимофею. Он говорит ему, при том же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение во Христа Иисуса. Все писание вдохновенное и полезно для научения, для ободрения, для исправления, для наставления праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому делу приготовлен. Все писание, оно полезно. оно вдохновенно, оно полезно для того, чтобы нас научить, для того, чтобы лечить, для того, чтобы исправить, для того, чтобы наставить праведность. И эти истории, они оставлены нам как часть Писания для того, чтобы мы могли на примере других научиться не подражать их грехам. Таким образом, изучая историю Израиля, мы видим реальные примеры того, как недовольство разрушает жизнь, ведет к греху и вызывает Божий гнев. Это наставление помогает нам распознать признаки ропота в своем сердце, осознать опасность и делать осознанный выбор. Таким образом, помня историю прошлого, мы приобретаем не только знания, но и духовную мудрость, которая помогает избегать тех же ошибок и жить жизнью, угодной Богу. Поэтому, если вы желаете бороться с ропотом, помните историю прошлого. Если ропот постоянно атакует вас, перечитывайте книгу чисел вновь и вновь для того, чтобы видеть Божью реакцию на ваш ропот. Итак, Павел предлагает три практических урока, как беречь свое сердце от ропота. Во-первых, помните историю прошлого. Помните историю прошлого. Во-вторых, осознайте собственную уязвимость пред грехом недовольства. Осознайте собственную уязвимость пред грехом недовольства. Дальше апостол Павел продолжает: «Посему, поэтому, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не пасть». Кто думает, что он тверд? Он тверд перед грехом блуда, он тверд перед грехом идолопоклонства, он тверд перед грехом искушения Бога, или он тверд перед грехом недовольствия, ропота. Апостол Павел говорит: берегись. Берегись. Здесь апостол Павел предупреждает нас: даже если мы думаем, что мы сильны, мы все равно не застрахованы от падения или от данного греха. Недовольство может проникнуть в жизнь любого верующего. Если он не будет внимательно следить за своим сердцем и не будет применять духовные дисциплины для борьбы с грехом, злая природа обязательно вылезет из его сердца, она будет выражена в недовольстве и ропоте. Почему это важно? Почему важно следить за собой? Потому что ропот – заразный и скрытый грех. Он может проявляться постепенно. Если мы не будем осознавать свою уязвимость, недовольство начнет разрушать радость, благодарность и доверие к Богу и затем в отношениях с другими людьми. Можно сказать, что здесь апостол фактически призывает нас возрастать в смирении, то есть смотреть на себя через призму Божьей святости. Он говорит: не будьте самоуверенными, не будьте гордыми, не высоко думайте о себе, но посмотрите на себя через призму Священного Писания. Вы такие же люди, как израильский народ, поэтому берегите свое сердце, потому что вы можете точно так же пасть, как они, и подпасть под Божье осуждение. Именно часто самоуверенность становится причиной падения. Еще в притче сказано: погибели предшествует гордость и падению надменность. Лучше смириться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми. Кротость и смирение – это то, что поистине помогает нам убегать греха недовольства. Эти два явления – ропот и гордость – они очень тесно взаимосвязаны. Потому что гордость говорит, что ты достоин этого, и когда оно не получает то, что оно считает, что должно получить, то оно проявляется в недовольстве и в ропоте на всех окружающих, которые не помогли достичь ему или иметь ему что-то. Именно смирение помогает нам убегать греха недовольства. Как между гордостью и недовольством, ропотом есть нечто общего, так между смирением и довольством есть много общего, потому что они оба позволяют Богу быть Богом во всем. Вы помните, как мы увидели, следуя книгу Даниила, смирение – это плод богопознания, в котором человек прославляет Бога, признавая его абсолютную свободу и находя в этом удовлетворение. Заметьте, смирение, оно связано с удовлетворением, как гордость связана с ропотом. Смиренный человек, он будет испытывать довольство, потому что он признает абсолютную свободу Бога. Он признает абсолютную свободу Бога, за это прославляет Бога, принимая о том, что это его самая наилучшая, благая и совершенная воля, которая проявляется в нашей жизни. Поэтому, как довольство является свидетельством смирения, так недовольство является праздником гордости. Можно сказать, чем больше гордости, тем больше недовольства. И чем больше смирения, тем больше удовлетворения. Можно сказать и обратное, чем больше недовольства, тем больше в гордости сердце человека. И чем больше благодарности, тем больше там смирения. Нам кажется, что мы не горды. И нам кажется, что наше недовольство является выражением нашего смирения. Но Писание раскрывает совершенно не так. Любое недовольство – это и есть праздник нашей гордости, который выражает о том, что оно желало бы что-то иметь по-другому. Оно достойно нечто лучшего. Поэтому апостол Павел говорит, думайте, что вы стоите, думайте, что вы смиренны, берегитесь. Берегитесь, потому что гордость может сразу проявиться в вашей жизни. Но так как смиренный человек принимает реальность своей греховной природы, он постоянно осознает свою уязвимость и бодрствует, чтобы не позволить гордости принести плоды ревности. Плоды, точнее, ропота. Итак, апостол Павел предлагает три практических урока, как беречь свое сердце от недовольства. Итак, помните историю прошлого. Помните историю прошлого. Возвращайтесь, напоминайте, читайте. Они оставлены Богом вам как пример, чтобы вы не были подобны этим людям, которых Бог в своей ревности поразил в пустыне. Во-вторых, осознайте собственную уязвимость пред грехом недовольства. Помните, гордость постоянно будет атаковать ваше сердце. Поэтому ищите смирение постоянно. Ищите преклонение пред Богом для того, чтобы вам смирение принимать то, что Бог посылает. И последнее. Уповайте на обетование Бога. Уповайте на обетование Бога. Помните историю прошлого. Осознайте собственную уязвимость, поэтому уповайте на обетование Бога. И здесь есть знаменитый текст, который многие из вас знают. Вас постигло искушение, не иное, как человеческое. Что это за искушение, не иное, как человеческое? И это есть четыре проявления, которые он писал. То ли искушение идолопоклонства, то ли искушение блуда, то ли искушение искушать Господа, то ли искушение ропота и недовольства. И он говорит, вас постигло искушение, не иное, как человеческое. Это искушение, которое исходит из человека. И дальше говорит, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Можно сказать, что каждое обстоятельство, провоцирующее в нас ропот или недовольство, является одновременно искушением, которое исходит из нашей греховной плоти, оно подталкивает нас к недовольству, и с другой стороны, оно является испытанием нашего смирения, насколько мы позволяем Богу быть Богом в нашей жизни. Кстати, в греческом языке так и переводится искушение, можно перевести как искушение или как испытание, и любое искушение, оно является также и испытанием. Мы искушаемся собственной похотью, и в это время Бог испытывает наше сердце на предмет смирения, насколько мы Богу позволяем и Богу, насколько мы принимаем Его волю и, соглашаясь с ней, радуемся в этом. Так радостная новость в том, что победа над недовольством достижима. Победа недовольством и ропотом достижима. Он говорит, верен Бог, который не попустит вам быть искушенными сверх сил, но при искушении даст облегчение, так, чтобы вы могли перенести, и в контексте нашего текста, так, чтобы вы не зароптали или не проявили недовольство. Братья и сестры, нет такого искушения или нет такого обстоятельства жизни, с которым человек не мог бы справиться, не возроптав. Нет такого. Нет искушения сверх сил, апостол Павел говорит. И здесь апостол Павел сразу делает важную оговорку. Братья, важную оговорку, здесь речь идет не о человеческой, но о Божьей силе. Он говорит, но при искушении даст и облегчение. Кто это даст облегчение, чтобы мы могли принести? Это Бог, который верен. Таким образом, апостол Павел утверждает, что нет искушения сверх сил, но это не значит, что нет искушения сверхчеловеческих сил. Я бы сказал, все обстоятельства, они сверхчеловеческих сил, но нет обстоятельств или искушений сверх Божьих сил. Другими словами, данное искушение человек может преодолеть только силой Божьего обетования. Поэтому мы можем смело сказать, Бог допускает множество обстоятельств, которые сверх моих сил, но не допускает ни одного, которое превышало бы его силы. Да, я соглашусь, то, что многие из вас переживают, это сверх сил, чтобы, переживая это, не впасть в уныние, недовольство и ропот. Действительно, судьба бывает очень жестокой, бывает очень сложные обстоятельства жизни. И кажется, человеку трудно без ропота это пройти. Но апостол Павел говорит, да, эти обстоятельства могут показаться вам сверх ваших сил, но помните, у вас есть Бог, который не попустит, чтобы послать вам обстоятельства, которые были сверх его сил. Поэтому, уповая на обетование, он даст и облегчение, чтобы вы без ропота могли это пронести. И поэтому мы можем воскликнуть вместе с апостолом Павлом. Он говорит, умею жить в кудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться, терпеть голод, быть в обилии, недостатки. И заметьте 13 стих. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Обратите внимание, сначала Павел описывает обстоятельства, в которых обычно рождается ропот, бедность, голод и недостатки. Но затем показывает, что все это можно перенести благодаря укрепляющей силе Христа. Ну все, я могу. Кто-то спросит, как практически пользоваться данными обетованиями? И мы увидели через историю прошлого, верой осознайте ужас данного греха и собственную слабость, и смирение уповайте на всевластие Бога. Другими словами, если смирение – это плод Богопознания, который посредством веры позволяет Богу быть Богом, то победа над этим грехом возможна только благодаря возрастанию познания Божьей славы. Поэтому, когда рождается в сердце недовольство, возвращайте свое сознание в Божье всевластие. Апостол Павел очень ярко описывает данный путь послания к Ефесянам. 5 глава, 17 стих. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. А вы знаете, что каждая Божья воля, она благая, угодная и совершенная. И он говорит, не будьте глупыми, но познавайте. То же самое он раскрывает, а то же самое, как не упивайтесь вином, то есть не ставьте себя под влияние алкоголя, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, но ставьте себя под влияние Духа Святого. И дальше сказывает, как? Во-первых, назидая самих себя псалмами, словословами, песнопениями, духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Первый говорит, наполняйте словом. И мы сегодня говорили, читайте эти слова, которые даны вам предостережением, смотрите на Бога, Бога гневающего и Бога щедрого. И 20 стих, благодаря всегда за все Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Заметьте, между назиданием и нашим поведением стоит принятие, благодарение Богу. Стоит принятие. Мы познаем Божью волю тогда, когда мы принимаем ее волю, и мы вкушаем эту волю для себя. Поэтому апостол Павел говорит, хотите и познавать волю Божью, наполняйтесь Божьим Словом так, чтобы ваше сердце пело. И когда соприкасаетесь с любыми обстоятельствами жизни, в первую очередь поблагодарите Бога, сказано, всегда и за все во имя Господа Иисуса Христа. Поблагодарите. И тогда, когда вы примете обстоятельства, как из руки Божьей, как выражение Его совершенной наилучшей воли, тогда вы сможете повиноваться друг другу или поступать по отношению друг к другу в страхе Божьем. В страхе Божьем. Очень простой путь к победе над довольством. Постоянно наполняйте свое сердце Божьим Словом, пока не начнет отвлекаться песню благодарности Богу за Его славу. Если вам трудно бороться с недовольством, каждое утро начинайте с чтения о Божьем всевластии. Возвращайте свое сознание, что не вы здесь Господин, но есть Господин, который определил каждое мгновение вашего дня, которое вы проживете. Это был лучший его выбор. И помня об этом, вам легче будет принять из руки его какое-то обстоятельство и поступать в них с наличием Божьего страха. Поэтому, когда вы столкнетесь с различными обстоятельствами в смирении, благодарите Бога всегда и за все. Если вы столкнулись с невнимательностью супруга, поблагодарите Бога за то, что Он дал вам его таким, каким он есть. Если вам не понравилось, как прошла малая группа, поблагодарите Бога за такую группу, ведь она была предназначена именно такой от вечности. Если вам не нравится погода, поблагодарите Бога, помня, что Он лучше знает, какая погода в сегодняшний день лучше для вас. Если вам не нравится поведение ваших детей, поблагодарите Бога за то, что Он вас ведет данным трудным путем. Помните, хоть путь труден, все же это наилучший путь. Это наилучший путь. Такая благодарность является плодом Богопознания, когда мы позволяем Богу быть Богом. Именно после того, как сердце наполняется благодарностью, мы можем действовать в соответствии того, что Бог ожидает от нас, то есть относиться друг к другу со страхом Господним. Итак, мы с вами увидели, что недовольство, с одной стороны, оно безосновательно, у нас нет причины проявлять недовольство, ропот, с другой стороны, оно крайне опасно. Поэтому апостол Павел призывает нам бороться против данного греха. И чтобы не поддаться его влиянию, апостол Павел предлагает нам три ценных урока. Он говорит, помни историю прошлого, и осознавая собственную уязвимость перед грехом недовольством, постоянно уповайте на Божью благодать. Братья и сестры, не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли, от Истребителя, то есть от руки самого Господа. Аминь. Давайте вместе преклоним колени и будем просить Бога.